Любовь Баматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Прокуратура Чечни решила закрыть представительство еще одной британской некоммерческой организации. Верховный суд России отклонил жалобу несостоявшегося кандидата в президенты Владимира Буковского. В Германии спустя почти 75 лет амнистирован человек, казненный нацистами за поджог Рейхстага в 1933 году. Эти события, а также московская тема в этом часе нашей программы. Правозащитный центр «Мемориал» сегодня представил в Москве шестой доклад о положении жителей Чечни в Российской Федерации. Мониторинг осуществлен на средства Европейской комиссии. Зарубежную поддержку получил также еще один представленный сегодня совместный проект «Мемориала» и Комитета гражданское содействие «Помощь школам в Чечне». Но именно в день презентации итогов обеих акций стало известно, что прокуратура Чечни добивается закрытия регионального отделения британской некоммерческой организации «Центр миротворчества и общественного развития». Над этой темой сегодня работал корреспондент «Радио Свободы» Евгения Назарец.
Презентацию очередного доклада о положении жителей Чечни в Российской Федерации правозащитники начали с того, что им очевидны положительные изменения в Чечне. Это восстановление Грозного, уменьшение количества похищений людей и пыток. Зато теперь ярче проявились проблемы, которые на первый взгляд правозащитными не являются, предварила свой рассказ председатель Комитета гражданское содействие Светлана Ганушкина.
Идет выдавливание, постоянное выдавливание и из России тех, кто попал, тех немногих, это около 1000 человек всего, кто попали в центры временного размещения в Центральной России, и тех сотен тысяч, можно сказать, которые были в лагерях в Ингушетии. Теперь тех, кто сейчас живет в пунктах временного размещения в Чечне, фактически просто отправляют на улицу. Не всех. Кто-то получил компенсацию и что-то сумел построить, кто-то сумел что-то восстановить. Но те, кто ничего не получил и не имеет жилья, тоже выпроваживаются на улицу. Проблема состоит в том, что за эти годы, ведь это же многие годы идет война, развиваются семьи, рождаются дети. И оказывается, что есть несколько категорий граждан, которые вообще не имеют никакого права ни на что. Они жили в большой семье, сейчас у них образовались новые молодые семьи, а права у них нет ни на что.
По данным правозащитной сети «Миграция и право», в пунктах временного размещения сейчас остаются не более 2000 человек, против 10 тысяч пару лет назад. Какими методами решают чеченские власти эту маленькую проблему, Светлана Ганушкина увидела своими глазами.
24 декабря были на улице Понятково, дом 11, в центре временного размещения, 8 часов вечера, когда людей у нас на глазах выселяли. Женщины рыдают, был такой снег с дождем, грязь под ногами, жуткая совершенно. В это все грузится неизвестно куда отправляемое барахло, разваливающаяся мебель, потому что новой мебели, конечно, не было. Банки с какими-то соленьями стоят в лужах и в грязи. Разбилась банка, в которой был рис. Все ходят по этому стеклу, по этому рису. Дети плачут. В общем, картина разорения.
В основу многих выводов легли личные впечатления составителей доклада о положении жителей Чечни в Российской Федерации. Председатель правления правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов уверен, понять, что на самом деле происходит в Чечне, можно и без глубоких исследований.
Вот мы можем утверждать, что, понимаете, на территории Чеченской Республики создан в результате не авторитарный режим, нет. Там создается и уже создан тоталитарный режим. Режим, который позволяет себе вмешиваться во все стороны жизни человека, проживающего на территории Чечни. Я уж не говорю о политике, общественной деятельности, там, это само собой. Для этого хотя бы давайте посмотрим телевидение Чеченской Республики. 80% новостных сюжетов по чеченскому телевидению содержат Рамзана Кадырова, президента Чеченской Республики. Такое не снилось даже в тоталитарные брежневские времена. Может, в сталинские времена, я не знаю.
Председатель Комитета гражданское содействие Светлана Ганушкина говорит, что уже сегодня уверена, будет и седьмой доклад о положении жителей Чечни в России. При подготовке нынешнего доклада правозащитники уже наметили, с чем будут работать в будущем, дала понять Светлана Ганушкина.
Вносите нечто новое. Нам сотрудник милиции сказал, я ручкался, как он сказал, с Рамзаном Кадыровым, и он сказал мне, гоните всех в Чечню. И людям говорят, отправляйте свою Чечню, живите там. Каждый народ должен жить на своей земле. Что, интересно, останется в Москве? Хотела бы я знать.
Россияне, желающие жить в Чечне, окажутся обделенными не только в жилищных условиях. Сей факт очевиден, особенно в отдаленных горных селениях. Руководитель приемной комитета гражданское содействие в Чечне Елена Буртина рассказывала, как они на деньги МИД Франции помогали восстановлению системы образования в Чечне.
Был такой разрекламированный план Кадырова. Во все школы, включая начальные, где не преподается информатика, проведен интернет. Может стоять совершенно разрушенная, покосившаяся школа, но на ней стоит укреплена тарелка. Может не быть света, не быть компьютеров, не быть людей, которые могут преподавать эту информатику. Ну, тарелка стоит. Мы отчасти исправили, так сказать, это положение в некоторых школах, подарив компьютеры вот в селе Пуртихутор. И выяснилось, что надо было еще научить пользоваться кого-то этим компьютером, чтобы эти знания как-то пошли распространяться дальше. Хотя информатика преподается, но преподается по книжке, без компьютера и человеком, который не умеет пользоваться компьютером.
Но именно в день презентации итогов гуманитарной акции помощи чеченским школам стало известно о том, что прокуратура Чечни добивается закрытия регионального отделения британской некоммерческой организации «Центр миротворчества и общественного развития», рассказывает наш корреспондент в Грозном Ахмед Султанов.
Появившаяся во вторник информация о ликвидации грозненского представительства британской некоммерческой организации «Центр миротворчества и общественного развития», которую обвиняют в нарушении налогового законодательства и правил аккредитации, вызывает удивление со стороны представителей организации. Как заявил в интервью «Радио Свобода» руководитель грозненского офиса Адлан Адаев, организация уже 2 года находится на стадии ликвидации, и в ближайшие месяцы она будет все-таки ликвидирована. Адаев опроверг слухи, что за этой ликвидацией стоят политические мотивы.
Никакой связи ни с британским советом, ни с политикой, ни с чем. Чисто технически ликвидация английской компании советом директоров в Англии. Было принято решение в 2005 году, в конце года.
Британская некоммерческая организация «Центр миротворчества и общественного развития» в Чечне работала с первой войны. Основная деятельность организации была направлена на психосоциальную реабилитацию взрослых и детей. В последнее время количество программ сократилось до минимума. Ахмед Султанов, специально для «Радио Свобода», Грозный.
Но российские правозащитники все-таки сожалеют о закрытии представительства этой британской некоммерческой организации в Чечне. Председатель правления правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов сказал, что «Мемориалу» довелось сотрудничать с британским «Центром миротворчества и общественного развития».
Организация, можно сказать, активно и хорошо работала в области реабилитации детей. Она занималась исключительно гуманитарными и просветительскими проектами. Вот по поводу реабилитации детей, пострадавших от войны, они очень хорошо работали. Вполне очевидно, почему их закрывают. Политические игры вокруг обострения ситуации, Закаев, убийство Литвиненко и так далее. А теперь это все отыгрывается на гуманитарных организациях, которые приносят пользу гражданам России. Это ужасно.
Российские правозащитники говорят и о собственных трудностях при работе с чеченской темой. Год от года собирать информацию все сложнее. Люди боятся рассказывать о нарушениях своих прав. В Комитете гражданское содействие уверены, что бояться есть чего. Фабрикация уголовных дел – это отдельная глава 6-го доклада о положении жителей Чечни в Российской Федерации. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Кассационная коллегия Верховного суда России признала законным отказ в регистрации писателей-правозащитника Владимира Буковского в качестве кандидата в президенты. Сам Владимир Буковский назвал решение кассационной коллегии политически мотивированным. Спецслужбы Афганистана арестовали 2 подозреваемых в участии в вооруженном нападении на гостиницу «Сирена» в Кабуле, жертвами которого стали 7 человек, в том числе 3 иностранцев. Джордж Буш призвал страны-экспортеры нефти учитывать при определении объемов добычи негативное влияние высоких цен на это сырье на экономику США. В Одинцовском районе Подмосковья произошел сильнейший пожар на заводе по производству пластмассовой посуды «Агроэкология». Пострадавших нет. Прежде чем мы продолжим, напомню, сегодня в 9 вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода», поскольку сегодня вторник, американский час программы «Поверх барьеров». В числе главных тем – новые повороты президентской гонки в США, разговор о кухне, как о помещении в американском жилом доме, ну и традиционные рубрики, например, «Музыкальный альманах Соломона Волкова». «Поверх барьеров» с Нового года повторяется в эфире «Радио Свобода» на следующий день в 6 утра и в 14 часов. Продолжим программу «Время свободы». «Андрей Караулов держит сына в заложниках». Так называлась публикация в московском «Комсомольце», где речь шла о том, что еще 30 ноября прошлого года известный телеведущий увез 4-летнего сына в свой загородный дом и с тех пор не дает возможности видеться с ребенком своей бывшей супруги. Поскольку Ксения Караулова, как она утверждает, не может добиться помощи от правоохранительных органов, она была вынуждена обратиться в прессу. Однако, насколько оправдано вмешательство журналистов в личную жизнь своих коллег? Об этом моя коллега Елена Рыковцева сегодня беседовала в студии «Радио Свобода» с Ольгой Богуславской, автором публикации в МК о семейном деле Андрея Караулова.
Есть газеты, которых это, наоборот, подхлёстывает. Караулов – звезда, известен, поэтому все, что происходит с ним, это их работа. У вас все должно быть, по идее, наоборот. То, что он коллега, вас должно останавливать. Почему вы взялись все-таки за эту историю?
Я оставлю за скобками нашего разговора мое мнение о том, считаю ли я господина Караулова коллегой. Это мое личное дело. Я хочу обратить особое внимание на то, что я никогда, почти за 3 десятилетия работы в газете, я никогда не принимаю участие в историях, связанных с личной жизнью простого или непростого человека.
Не делите это для себя.
Нет, я как раз и хочу сказать, все мы люди, и этого достаточно. Это не моя профессия, меня это не интересует. И взялась я за эту тему исключительно только потому, что господин Караулов, насколько мне известно, я не являюсь зрителем его передачи, пламенный борец и правдоруб, пламенный борец за правду. И поразило меня в этом случае то, что он не исполняет решение суда по вопросу, который, возможно, является самым важным в нашей жизни. Речь идет о том, как жить ребенку в условиях, когда развелись его родители. Это, во-первых, не исполнение решения суда. Дело не в том, что это Караулов. Я во вступлении к материалу написала, что ко мне за этот год обратилось несколько человек. Это женщины, матери, детей. И меня поразило то, что они действуют одинаково. Вот это и есть предмет моего выступления.
Вы имеете в виду отцы?
Да.
Кстати, я заметила одну деталь в вашем материале. Вы пишете о том, что участилось количество таких случаев,
да,
что есть в прошлые годы.
Да.
К вам за один год обратилось столько же,
сколько
за все вместе взятые.
Да.
Почему? Люди стали богаче?
Не все. Но тот, кто стал богаче, вот это входит, видимо, в число удовольствий. Потому что, насколько мне удалось разобраться в этих историях, эти отцы совершенно не убиваются и не сбиваются с ног, чтобы проводить время с детьми. Весь вопрос был в том, чтобы наказать жену. Я полагаю, что история, о которой идет речь, очередная история в этом ряду, не более.
Еще один момент, на который я обратила в вашем материале внимание, это то, что Андрей Караулов ведь сам привлекает очень широкую общественность ко всей этой истории. Так я поняла, что имена громкие фигурируют в материале, и даже приходят на судебные процессы люди, которые вроде бы не имеют к ней отношения, но имена их гремят на всю страну.
Совершенно верно. Это само по себе удивительное обстоятельство, и я оставляю его тоже за скобками, потому что я думаю, что это не нуждается в комментариях. Мы, многие из нас, и слушателей, и наших коллег, возможно, были в такой ситуации, разводились, выходили замуж и женились. Не думаю, что это признак хорошего тона привозить в суд или приглашать в суд героев своих выступлений. В данном случае речь идет о журналисте. Я считаю, что это моветон, но объясняю это демонстрацией оружия, которым располагает господин Караулов. Я считаю, что это просто неприлично.
Это было мнение журналиста «Московского комсомольца» Ольги Богуславской, опубликовавшей материал о семейном деле Андрея Караулова. Беседовала с ней Елена Рыковцева. Продолжим «Время свободы». Еще одна шумная, громкая пресс-конференция сегодня в Москве. Новое уголовное дело в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева должно поступить в суд в конце января. Об этом сегодня сообщил журналистам адвокат и экс-главы нефтяной компании «ЮКОС» Юрий Шмидт. В случае, если суд примет доводы обвинения, Ходорковский, который уже отбывает 8-летний срок заключения по первому уголовному делу, может получить еще 22,5 года колонии. Ходорковский и Лебедев обвиняются теперь в хищении 450 миллиардов рублей и 7,5 миллиардов долларов США. На пресс-конференции Юрия Шмидта сегодня побывала корреспондент «Свободы» Марьяна Тарачешникова.
Куратура собрала дело, которое без документов, приложенных стороной защиты, насчитывает 132 тома. По мнению адвокатов Ходорковского и Лебедева, новое обвинение не выдерживает критики. А само по себе второе дело не имеет аналогов с точки зрения специалистов в области права, говорит адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт.
Такого дела, это я могу утверждать, вообще в истории советского и российского правосудия просто не было. Такого дела по объему вмененного хищения, такого дела, чтобы деятельность огромной компании, холдинга, в котором работало, в общем, вместе со всеми дочерними предприятиями, работало где-то порядка 150 тысяч человек, чтобы вся деятельность на протяжении 6 лет была признана преступной, и все, что было произведено, вся добытая нефть объявлена похищенной, такого просто не бывало никогда. Поэтому, если с этим делом разбираться вот серьезно, и, может быть, если за 6 лет нам предъявляют обвинение, то, я думаю, так 6 лет и надо было бы рассматривать примерно, для того, чтобы действительно разобраться и поставить все на свои места. Что будет предписано независимому суду, который будет рассматривать это дело, я не знаю.
По словам Юрия Шмидта, сейчас невозможно спрогнозировать ни дату начала судебных слушаний, ни даже то, в каком суде и в каком городе будет рассмотрено дело Ходорковского и Лебедева. Единственное, что поддается прогнозам, максимальные сроки наказания, которые может назначить суд в случае, если больше поверит доводам обвинения, говорит Юрий Шмидт.
Поскольку сегодня наш закон не предусматривает поглощение менее строгого наказания более строгим, а предусматривает принцип полного или частичного сложение наказаний. Срок, который может быть назначен, это значит 15 лет, делим пополам и складываем 15 и 7,5. Ну, общий срок вы можете посчитать сами. То есть у власти на сегодняшний день план, как я понимаю, не выпускать их живыми.
Сказал адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы» и на очереди рубрика «Сегодня в Америке». Речь вновь пойдет о предвыборной кампании в США, в частности, об очередных предварительных выборах праймерис в штате Мичиган. У микрофона Юрий Жигалкин.
Во вторник в Мичигане проходят первичные выборы в республиканской партии. Их результат может помочь Джону Маккейну утвердиться в роли ведущего претендента на номинацию в президенты от республиканцев и заставить Митта Ромни отказаться от надежд на президентство. Демократическая партия в Мичигане не проводит первичных выборов. С подробностями Ян Рунов.
Главными соперниками у республиканцев в Мичигане являются бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни и сенатор от Аризоны Джон Маккейн. Для обоих победа в Мичигане – дело чести. Митт Ромни родом из этого штата. Его покойный отец Джордж Ромни 3 срока прослужил на посту губернатора, был кандидатом в президенты Соединенных Штатов, а также возглавлял корпорацию American Motors. Так что Митт Ромни всячески подчеркивает, что он лучше других понимает проблемы жителей этого штата, являющегося центром автомобилей. Автомобильной промышленности Америки. Именно здесь находятся 3 автомобильных гиганта Соединенных Штатов – Chrysler, General Motors и Ford Motors. И именно здесь сейчас самая высокая безработица. Ромни обещает, став президентом, снизить налоги и этим стимулировать экономику. Этот штат, с которым глубоко связаны мои воспоминания. Я воспринимаю проблемы Мичигана как свои личные. Я рос здесь во времена, когда Мичиган был гордостью Америки. Мы должны вернуться к тем временам. Однако сенатор Маккейн считает нереалистичным надеяться, будто можно восстановить все рабочие места. Некоторые из них потеряны навсегда. Я знаю, что сейчас для вас трудные времена, но я верю, что штат Мичиган способен повести за собой всю страну к новой экономике, дружественной по отношению к окружающей среде. В 2000 году в Мичигане на республиканских праймерис Маккейн набрал больше голосов, чем Джордж Буш за счет независимых избирателей. На нынешних праймерис Маккейн опять рассчитывает на независимых, которые в этом штате могут участвовать в первичных выборах той партии, какой хотят. Поэтому вполне вероятно, что не только республиканцы, но и независимые, и даже какой-то процент демократов отдадут голоса Маккейну, программа которого в ряде вопросов перекликает сочетается с программой демократов. Для обоих, особенно для Ромни, сражение в Мичигане может оказаться решающим. Он вложил здесь в рекламную кампанию более 2 миллионов долларов, а Маккейн всего 359 тысяч. Кстати, третий из лидирующих пока республиканских кандидатов, бывший губернатор Арканзаса, баптистский проповедник Майк Хаккаби, потратил на Мичиган всего 39 тысяч долларов, но рассчитывает на хорошие результаты, поскольку в электорате Мичигана примерно 30% составляют баптисты. В то время как республиканцы соперничают в Мичигане, демократы сконцентрировались на Неваде.
Рассказывал Ян Рунов. Крупнейший мировой производитель автомобилей General Motors делает неожиданную ставку на производство топлива – этанола. Но General Motors интересует необычное биотопливо, на изготовление которого идет сильно подорожавшее зерно или сахарный тростник. Детройтский гигант намерен производить этиловый спирт из промышленных отходов по бросовой цене около 25 центов за литр. С подробностями Владимир Морозов.
Для производства чудо-топлива General Motors заключила соглашение с компанией Cascata, инженеры которой придумали способ производства этанола из старых шин, бытовых отходов и практически любой биомассы. В переработке этого бросового сырья участвуют микроорганизмы «Биореактор». Больше о технологии пока не сообщается. Известно, что новый этанол начнут выпускать в конце этого года и обкатывать в машинах General Motors. Пару лет назад я бы не принял всерьез американские компании, когда их лидеры заговорили об альтернативных видах топлива. Сегодня другое дело. Более экономичных машин хотят покупатели. Сюда и вкладывают средства автомобильные компании. Пол Айзенштейн, издатель журнала Car Connection, говорит, что участники нынешней международной автовыставки в Детройте будут соревноваться, кто из них более зеленый, то есть чья машина экономичнее. В прошлом году автокомпании США понесли убытки в миллиарды долларов и надеются, что зеленые машины принесут прибыль. Но пока могучие внедорожники и большие пикапы по-прежнему покупают охотнее гибридов. Я уже не говорю о малолитражках. Сообщение о создании нового топлива застало меня на заправке скоростного шоссе номер 87, которое связывает Нью-Йорк с Монреалем. Что думают о новом этаноле другие водители? Я думаю, это очень хорошее решение. Планета будет чище и топливо дешевле, а то скоро цена бензина дойдет до $5 за галлон. Моя собеседница ездит на машине Кобальт, которую, кстати, делает та же General Motors. На одном галлоне бензина Кобальт проезжает 34 мили, 15 километров на литр. Но, мадам, если вас заботит чистота планеты, почему вы не купите Prius, машину типа гибрид, у которой кроме обычного двигателя есть электромотор, за счет чего она на том же количестве бензина проезжает чуть ли не вдвое больше вашего? Потому что гибрид стоит гораздо больше, чем я могу заплатить. Цена Приуса почти 25 тысяч, а за новый Кобальт я выложила всего $11,970. Будем надеяться, что скоро зеленые машины станут по карману большинству водителей.
Рассказывал Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:30. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Кассационная коллегия Верховного суда России признала законным отказ в регистрации писателя и правозащитника Владимира Буковского кандидатом в президенты. Адвокат Буковского назвал отказ юридически необоснованным, а сам Владимир Буковский политически мотивированным. Спецслужбы Афганистана арестовали двоих подозреваемых в участии в вооруженном нападении на гостиницу «Сирена» в Кабуле, жертвами которого стали, по последним данным, 7 человек, в том числе 3 иностранцев. Ответственность за нападение взяло на себя движение «Талибан». Президент США Джордж Буш призвал страны-экспортеры нефти учитывать при определении объемов добычи негативное влияние высоких цен на это сырье на экономику США. Вопрос о ценах на нефть стал одной из тем переговоров президента США с королем Саудовской Аравии Абдаллой в Эр-Рияде. В секторе Газа в результате столкновений израильских войск с боевиками погибли 10 человек, уничтожены в том числе 6 боевиков Хамаса, в том числе сын одного из лидеров движения. В Одинцовском районе Подмосковья произошел крупный пожар на заводе по производству пластмассовой посуды «Акроэкология». Огнем был охвачен один из цехов, несколько сотен квадратных метров. Всех рабочих эвакуировали, пострадавших нет. Лейбористская партия Грузии опротестовала в суде итоговый протокол подсчета голосов на выборах президента страны, утвержденный Центризбиркомом. Как сообщил представитель партии Кахат Загания, к иску приложены видео и фотоматериалы, свидетельствующие о фальсификации голосования. Госсекретарь США Кондолиза Райс совершила внеплановый визит в Багдад, где провела переговоры с премьер-министром и министром иностранных дел Ирака. По словам представителя Белого дома, цель приезда Райс в столицу Ирака – убедить руководителей этой страны в необходимости более активного поиска путей политического примирения. В Москве в Центральном доме журналиста состоялось прощание с журналистом Геннадием Бачинским, погибшим в субботу в автокатастрофе в Тверской области. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Как я только что сказал, читая сводку новостей, Верховный суд России сегодня отклонил кассационную жалобу, поданную адвокатами писателя и правозащитника Владимира Буковского. Инициативная группа Буковского по движению его в кандидаты в президенты, лишенная регистрации в ЦИКе, настаивала на признании судом незаконности действий членов избиркома. Суд оставил решение без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения. Сторонники Буковского с этим решением не согласны, считают, что оно может привести к правовым и общественно-политическим последствиям. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Рассмотрение судьями Верховного суда кассационной жалобы адвоката Владимира Буковского продолжалось чуть более часа. За это время представитель советского диссидента предоставил свои аргументы относительно тех пунктов, которыми руководствовались в Центризбиркоме, не регистрируя в прошлом году инициативную группу лиц для дальнейшей регистрации Буковского на должность президента России. Юристы Центральной избирательной комиссии предоставили три причины, чтобы отказать в регистрации. Первая и основная. У кандидата Буковского имеется вид на жительство в Великобритании. Это доказывает документ из Министерства иностранных дел, который подписан сотрудником МИДа. Категорически с таким выводом не согласен адвокат Вадим Прохоров.
Любая бумага, представленная из Министерства иностранных дел Российской Федерации, отныне может быть положена в основание или из иного органа, отныне может быть положена в основание отказного решения Центризбиркома или иной избирательной комиссии в регистрации или в фиксации юридического факта выдвижения кандидата.
В Центральной избирательной комиссии также заявили, что не может баллотироваться на пост президента России человек, который не прожил в стране последние 10 лет. Юрист ЦИКа Дмитрий Воронин добавил на суде, что с 92 года Владимир Буковский мог жить в России. Тогда он впервые получил российский паспорт. Однако неизвестно по каким причинам, но писатель предпочел Кембридж, где и проживает по сей день, заключил представитель Центризбиркома. Этот так называемый ценз оседлости также адвокату Буковского показался надуманным и противоречивым.
Очень серьезные далеко идущие последствия имеет тот вывод о том, что кандидат в президенты Российской Федерации должен проживать на территории России последние 10 лет. На самом деле мы вспомним и прецедент генерала Лебедя, да и господин Путин за 10 лет до выдвижения кандидата в президенты в 2000 году, как известно, жил на территории ГДР. Таким образом, в общем-то, легитимность выдвижения господина Путина вполне может быть поставлена под сомнение, и свобода в выборе и назначении преемника режимом также остается под сомнение. Уже сложно на данную должность, на данную роль выбирать человека, который, предположим, был послом или долгое время работал за границей.
Третий пункт, на котором настаивали в Центризбиркоме. Кандидат на должность президента не указал источник своего дохода на момент подачи заявки в ЦИК. Всем известно, чем именно Владимир Буковский зарабатывает на жизнь. Достаточно зайти в ближайший книжный магазин, уверял судей Вадим Прохоров. То, что нет данных о доходах от издания последней книги писателя «И возвращается ветер», заключается в том, что на момент подачи заявления в Центризбирком никаких денег от продажи произведения Буковский еще не получил.
То, что Буковский не смог доказать, что он писатель, ну, к сожалению, носит, с моей точки зрения, скорее анекдотический характер. Поэтому, в общем-то, решение прискорбное, хотя и вполне нами ожидаемое.
Судьи Верховного суда совещались не более 15 минут. Решение для всех не вызвало удивления. Кассационная жалоба не удовлетворена, решение суда остается без изменений, инициативная группа без регистрации, Владимир Буковский без шансов на участие в выборах президента. А ведь у нас в случае положительного решения суда в отношении Буковского было еще приблизительно 14 часов, чтобы успеть собрать 2 миллиона подписей для регистрации кандидата, шутил после заседания адвокат Вадим Прохоров. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем «Время свободы» и на очереди панорама новостей высоких технологий. В частности, на электронную Россию выделяются из бюджета 3,5 миллиарда рублей, а забастовка американских киносценаристов увеличивает аудиторию видеосервисов в интернете. У микрофона Ольга Орлова.
главная тема выпуска. Японская компания NTT объявила о начале внедрения сети нового поколения. Сеть получила название NGN. К середине 2009 года она должна охватить все крупнейшие города Японии. Как заявляют разработчики, NGN позволит значительно улучшить качество информационных услуг. О заявленных возможностях глобальной сети нового типа рассказывает Владимир Губайловский.
Главное преимущество новой сети заключается в скорости передачи данных. Скорость должна достигнуть 1 гигабита в секунду. Это в сотни раз выше, чем обычный пользовательский интернет. Основой сети является стандартный интернет-протокол. Разработчики намерены обеспечить устойчивую передачу информации любого типа, в том числе голосовой связи и видео высокого разрешения. Протокол будет открытым, что позволит любой компании присоединиться к сети нового поколения.
Новости коротко. В период с 2008 по 2010 год на федеральную целевую программу «Электронная Россия» будет выделено из бюджета 3 миллиарда 450 миллионов рублей. Эти средства выделяются в частности на создание Федерального центра управления информационным обменом между различными министерствами и ведомствами. В течение 2008 года бюджетное финансирование в рамках «Электронной России» превысит 1 миллиард 200 миллионов рублей. Забастовка американских киносценаристов может стать решающим фактором развития видеосервисов в интернете. Снятие с эфира многих популярных программ в связи с забастовкой привело к тому, что аудитория начала перемещаться в интернет. Аналитическая компания Nielsen Online сообщает, что некоторые видеосервисы с тех пор, как в октябре началась забастовка, удвоили свою аудиторию. Аудитория самого популярного видеосервиса YouTube выросла за 2 месяца на 18%. Крупнейший в Китае и в мире мобильный оператор компании China Mobile объявила о прекращении переговоров о продаже смартфонов Apple iPhone на китайском рынке. Представитель China Mobile заявил, что переговоры были прерваны, поскольку не удалось согласовать распределение доходов от подключения iPhone к мобильной сети. Apple требовал не менее 20% доходов от предоставления услуг мобильной связи через iPhone, но China Mobile сочла эти требования слишком высокими. На сегодня China Mobile обслуживает более 350 миллионов абонентов.
Рассказывала Ольга Орлова.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете «Время свободы», и на очереди наша рубрика «Мировая политика». В Германии сейчас широко обсуждают историческое судебное решение. Генеральная прокуратура страны через 74 года после вынесения обвинительного приговора амнистировала голландца Маринуса ван дер Люббе, казненного нацистами за поджог Рейхстага в 1933 году. Ван дер Люббе оправдан на основании принятого в Германии закона о несправедливых приговорах нацистских судов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Почти три четверти века о поджоге Рейхстага в Германии спорят политики, историки и юристы. Молодого голландца Маринуса ван дер Люббе задержали в пылающем здании Рейхстага 27 февраля 1933 года. Ван дер Люббе, которого одни историки считают коммунистом, а другие анархистом, взял на себя ответственность за поджог. Кроме юного голландца, нацисты обвинили в содеянном тогдашнего председателя фракции коммунистов в Рейхстаге Эрнста Торглера и трех болгарских коммунистов, в том числе и будущего генерального секретаря Коминтерна Георгия Димитрова. Однако спустя 74 года историки не находят подтверждений того, что ван дер Люббе действительно участвовал в поджоге Рейхстага. Поджог Рейхстага – одна из самых страшных страниц немецкой истории. Гитлер нашел прекрасный повод для массовых репрессий и отмены большинства конституционных прав и свобод. По окончанию Второй мировой войны брат казненного Ян ван дер Люббе неоднократно пытался в немецких судах добиться посмертной амнистии Маринуса. Однако возможным это стало только после того, как в 1998 году в Германии был принят закон о несправедливых приговорах нацистских судов. Ходатайство об оправдании Маринуса ван дер Люббе направил в Генеральную прокуратуру берлинский адвокат Райнхард Хилебрандт и добился успеха. Вот что Райнхард Хилебрандт сказал в беседе со мной.
Noch nie abgeschlossen gewesen. Jetzt
Вопрос об оправдании Маринуса Вандерлюбе не решался на протяжении нескольких десятилетий, хотя его родные неоднократно обращались в различные немецкие инстанции. В 1967 году решение нацистского суда уже подвергалось ревизии. Смертная казнь Маринуса Вандерлюбе была заменена 8 годами лишения свободы. Однако о полном оправдании речь не шла. В 1998 году в Германии был принят закон, позволяющий отменять те судебные решения времен Третьего Рейха, которые имеют политическую окраску. Дело Маринуса Вандерлюбе как раз и носит политический характер.
Об оправдании Маринуса Вандерлюбе я беседую с известным историком, бывшим сотрудником Академии наук Германской Демократической Республики Йорном Шунтрампфом. Кем был, на ваш взгляд, Маринус Вандерлюбе?
В 1933 году Маринус Вандерлюбе приехал в Германию для того, чтобы каким-то образом бороться с пришедшими к власти национал-социалистами. Во время пожара он, по-видимому, совершенно случайно оказался в здании Рейхстага. Однако Вандерлюбе не поджигал Рейхстаг. Вероятнее всего, Вандерлюбе был достаточно амбициозным и психически не вполне здоровым человеком. Поэтому он и решил взять всю вину на себя.
Маринус Вандерлюбе был коммунистом или анархистом? У историков нет единства по этому вопросу.
В любом случае, он был левым. И мне кажется, сегодня уже не так важно, каких политических взглядов он придерживался. Вандерлюбе стал подходящим для нацистов козлом отпущения.
Какую роль в истории Германии сыграл поджог Рейхстага?
Поджог Рейхстага стал настоящей катастрофой для Германии. Поджог Рейхстага был выгоден нацистам. Это дало им повод со всей жестокостью подавить своих политических противников. Без поджога Рейхстага фашисты не смогли бы так быстро и так подло установить свою диктатуру в Германии. Гитлер стал главой немецкого правительства 30 января 1933 года. Однако этот день ознаменовал собой лишь формальный приход фашистов к власти. Фактически же диктатура установилась после 27 февраля того же года, то есть после поджога Рейхстага. Именно с того дня и начался террор по всей Германии.
Почему, на ваш взгляд, Маринус Вандерлюбе не был оправдан раньше? Ведь после войны прошло несколько десятилетий.
После Второй мировой войны среди политиков, историков, юристов часто вспыхивали споры о поджоге Рейхстага. Долгое время политическая элита Западной Германии была заинтересована в том, чтобы Вандерлюбе продолжал оставаться в глазах общественности преступником-одиночкой, поджигателем Рейхстага. Однако на основе последних исторических исследований можно делать вывод о том, что Вандерлюбе не поджигал Рейхстаг. И только сейчас, после принятия закона о несправедливых приговорах нацистских судов, Вандерлюбе оправдан.
После того, как немецкая прокуратура вынесла свое решение, споры историков вокруг Маринуса Вандерлюбе прекратятся?
До сих пор важные документы о поджоге Рейхстага находятся в архивах КПСС, болгарской компартии, в архивах Коминтерна. А немецкие историки продолжают спорить об обстоятельствах поджога Рейхстага. Я бы на их месте не спорил, отправился бы в Москву и Софию в партийные архивы и поработал бы там несколько месяцев, после чего можно было бы очень быстро прийти к единому мнению о том, при каких обстоятельствах сгорел Рейхстаг.
Говорил немецкий историк Йорн Шутрумпф. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
В Москве 17:45. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Джордж Буш во время переговоров с королем Саудовской Аравии Абдуллой в Эр-Рияде призвал страны-экспортеры нефти учитывать при определении объемов добычи негативное влияние высоких цен на это сырье на американскую экономику. Кассационная коллегия Верховного суда России признала законным отказ Владимиру Буковскому зарегистрировать его кандидатом в президенты. В Одинцовском районе Подмосковья произошел крупный пожар на заводе по производству пластмассовой посуды «Агроэкология». Пострадавших нет. В Москве в Центральном доме журналиста состоялось прощание с журналистом Геннадием Бачинским, погибшим в субботу в автокатастрофе в Тверской области.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем «Время свободы». Еще одна московская тема. Здесь уже давно длится скандальная история, связанная с правами на здание Дома актера. Роскомимущество пробует пересмотреть договор с Московским домом актера и передать его в управление Росохранкультуры. Актеры обещают защищать дом всеми имеющимися силами, забастовками, пикетами и неявкой на президентские выборы. Над этой темой сегодня работала обозреватель «Свободы» Марина Тимашева.
Прежде Дом актера располагался не на Арбате, а в здании возле памятника Пушкину. В 90-м году оно сгорело. Театровед Борис Пиуровский говорит, что это был поджог, страховку Дом актера не получил и продолжает.
Вместо этого, благодаря усилиям очень многих людей, которые добились приема у первого президента России Бориса Николаевича Ельцина, был подписан указ о передаче этого здания на 49 лет во владение Дому актера. Сперва было подписано распоряжение, но Марья Владимировна, которую научили юристы, сказала Борису Николаевичу, знаете, распоряжение можно отменить. Нельзя ли, чтобы вы подписали указ?
Не сказать, что все 17 лет Дом актера жил на Арбате спокойно. Еще при жизни Марии Владимировны Мироновой предпринимались попытки вселить в здание другую организацию. Атаки были отбиты, но 28 декабря 2007 года в Доме актера появились люди с бумагой, предписывающие передать Дом актера в оперативное управление Росохранкультуры. Их встретил Владимир Этуш, временно в связи с болезнью директора дома Маргариты Эскиной, исполняющей ее обязанности.
Я первый принял этого самого представителя от Госохранкультуры. Он со мной не хотел разговаривать. Он сказал, предъявите ваши полномочия.
На появление визитеров актеры ответили открытым письмом к президенту Путину. Еще в октябре они обращались к премьер-министру. Не дождавшись реакции, собрались в Доме актера. Большой зал был переполнен. От Владимира Зельдина до Дмитрия Певцова, от Николая Сличенко до Геннадия Рождественского, от Николая Губенко до Эльдара Рязанова. Послушаем спокойного Николая Губенко. Именно его стараниями в свое время Дом актера занял помещение на Арбате.
Что мы можем сделать в данной ситуации? Мы можем сложить все свои ордена и медали, прибегнуть к забастовке, не участвовать в выборах президента. Мы можем обратиться к Роману Абрамовичу, чтобы он оплатил стоимость этого здания и подарил это нам все.
Слово Юрию Соломину.
К Борису Николаевичу по-разному можно относиться, но это первый президент России, который подписал указ. Это отменяется указ президента.
Эльдар Рязанов сравнил действия Росимущества с рейдерским захватом.
Мы живем в эпоху, когда какие-то полубандитские формирования, которые называются рейдеры, вваливаются в учреждения и беззаконно их, так сказать, оккупируют, занимают. В данном случае Роскомимущество ничем не отличается от этих рейдеров. Они подписывают преступные бумаги. Мы должны сегодня просто продемонстрировать, что мы стоим плечом к плечу и не позволим. Понимаете, мы не позволим отнять этот дом. Я себе представляю замечательную идиллическую картину, дай бог, чтобы она не состоялась, как около Белого дома. Стоят замечательные лица там, Сличенко, Соломин, Ширвиндт, Фоменко, Максакова, нас много, Борисова, Этуш, с плакатами. Руки прочь от Дома актера.
Композитор Владимир Дашкевич предложил немедленно организовать забастовочный комитет, а Юлия Борисова призвала зал выразить доверие Маргарите Эскиной, что и было сделано. А теперь послушаем Людмилу Максакову.
Если сегодняшнему президенту неинтересно, как он живет и в каком окружении, то у него есть две очаровательные девочки. Может быть, эти две девочки не захотят учиться в Сорбонне, в Оксфорде и в Гарварде. А может быть, отучившись там, они не захотят жить в Нью-Йорке, Лондоне и Париже. И когда они, эти девочки, отучившись, приедут сюда, а здесь уничтожат всю культуру, Дом актера, снесут все к чертовой матери, то эти девочки вынуждены будут взять кость в зубы и греться голые у костра.
Людмилу Максакову поддерживает Валентина Талызина.
Дмитрий Анатольевич Медведев, я не буду за вас голосовать, если вы этот дом отберете у артистов.
Еще выступал советник министра культуры профессор Богданов, и он поддержал актеров. Но самого Александра Соколова не было, не было никого из Федерального агентства по культуре, никого из Росимущества, никого из Росохранкультуры. Высокие начальники в отдельных кабинетах объясняли, что Росохранкультура претендует только на те помещения, которые дом актера сдает в аренду. Они не сообщали, что на вырученные деньги дом актера проводит творческие вечера и выступления театра России и СНГ, что благотворительная деятельность дома неоценима, что в свое время дом позволил встать на ноги театрам Калягина и Джигарханяна, Сергея Жановача и мастерской Петра Фоменко. Наверное, они об этом забыли. Зато помнит Петр Наумович.
Я являюсь кавалером орденов Владимира 4, 3 и 2 степени. Я должен был поблагодарить и отказаться от таких высоких званий.
Будем надеяться, что хотя бы до этого не дойдет, и что актерам в очередной раз удастся выиграть сражение. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы», и этот час программы завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, открыта ли американскими учеными дорога к выращиванию сердец. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В понедельник сын иммигрантов из Индии был приведен к присяге в должности губернатора Луизианы. 36-летний Бобби Джиндал стал первым в истории США индийцем, избранным губернатором штата. Вступая в должность, на которую он был избран со второй попытки, новый губернатор дал необычное обещание. Он заверил избирателей, что он намерен подвести черту под прошлым, имея в виду традицию коррумпированности власти, которая стала притчей во языцах во всей стране. Один из предшественников Джиндала отбывает срок в федеральной тюрьме за мошенничество. Конгрессмен от штата и несколько штатных функционеров являются объектами уголовных расследований. Бывшая губернатор Кэтлин Бланко не смогла добиться переизбрания, луизианцы поставили ей в вину неспособность восстановить штат после разрушительного урагана Катрина и неэффективное использование миллиардных сумм, поступивших на восстановление штата. Как говорят эксперты, избрание сына иммигрантов из Индии в губернаторы Южного консервативного штата, где все еще живы этнические предрассудки, свидетельствует об отчаянии луизианцев, пытающихся вырваться из привычного круга сменяющих друг друга политиков. Судья в Неваде потребовал от телекомпании NBC дать право участвовать в предвыборных дебатах демократов Денису Кусиничу, которого поддерживают не более 2-3% избирателей под угрозой отмены телевизионных дебатов, назначенных на вторник, за день до первичных голосований в Неваде. Телекомпания решила допустить к дебатам трех ведущих кандидатов, однако судья назвал запрет на участие в дебатах рвущегося к ним Кусинича нарушением принципа справедливости и заявил, что избиратели в Неваде лишь выиграют, если они смогут услышать не только ведущих кандидатов Хиллари Клинтон, Джона Эдвардса и Барака Обаму. Американским ученым, судя по всему, почти удалось осуществить многовековую мечту чернокнижников и магов. Специалисты университета Миннесоты вырастили в пробирке сердце крысы и заставили его биться. Целью ученых было доказательство теории о возможности выращивания органов из стволовых клеток млекопитающих. В чем суть революционного опыта? Вопрос профессору медицины Даниилу Голубеву.
Исследователи университета Миннесоты использовали сердца новорожденных крыс. По сути дела, это были мертвые сердца, потому что они извлекли их из тел животных. Из этих сердец, оставив только контуры, структуры всего органа, они все клетки убрали. Они наполнили ее клетками, полученными от других новорожденных крысят, сердечными клетками. В результате этот мертвый остов заполнился мышечными и эндотелиальными клетками, которые через несколько дней стали функционировать под влиянием электрического импульса. Иными словами, из мертвого остова был создан полноценный орган, способный перекачивать кровь, отвечать на электрические раздражения и выполнять функции сердца. Такого еще не было.
Профессор, можно ли сказать, что такой эксперимент на крысах наконец-то переводит идею выращивания человеческих органов из области фантазии в область осуществимого?
Совсем уже забегая вперед, а мы надеемся, что до этого наука дойдет, идя по этому пути, будет взято сердце трупа человека, освобождено от всех клеточных элементов, за исключением самых поверхностных структурных образований, и заполнено стволовыми клетками данного человека, полученными из костного мозга. И можно будет пересаживать этот вновь созданный орган вместо нежизнеспособного своего. Замечу, что ежегодно 50 тысяч человек не может дождаться донорского сердца и погибают, потому что никакие другие методы лечения не могут спасти этих людей. Кстати, ученые Миннесоты считают, что этот прием может быть после соответствующего развития использован для получения искусственных, но жизнеспособных легких, печени, почки и других органов.
Но с такой перспективой нас, скорее всего, разделяют десятилетия и десятилетия.
Крыса – это первый шаг по эволюционной лестнице, если угодно, в этих попытках. Следующий этап – это сделать то же самое со свиным сердцем, то есть животным более крупным и, кстати сказать, очень широко представленным в трансплантологии за счет своих клапанов, которые пересаживаются человеку. Ну, а впереди, я не знаю, будут ли еще какие-то эксперименты, но впереди, конечно, много шагов на том пути, чтобы сделать функционирующее человеческое сердце.
Профессор Даниил Голубев комментировал уникальный эксперимент ученых из Университета Миннесоты, вырастивших в пробирке сердце крысы. Этой темой мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Оставайтесь на наших волнах. Главные темы следующего часа программы. В первую очередь поговорим о новом развитии давнего конфликта между швейцарской компанией «Нога» и Российской Федерацией. Вновь вернемся к ситуации в Тбилиси. Там продолжаются акции протеста оппозиции против официальных итогов президентских выборов. И вас, как всегда, ждет очередная история Запада и Востока, на этот раз китайско-корейско-голландская. Общественность обсуждает громкий скандал, связанный с отказом пары нидерландских дипломатов воспитывать усыновленную ими корейскую девочку. Эти и другие темы, обзор американской прессы, новости культуры и экономики ждут вас в следующем часе программы «Время свободы».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 7270, 11805 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.